Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Хочется напомнить две вещи. Во-первых, контакты для связи. Это, в первую очередь, Telegram, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» и приложение «Спутник», доступное в любом магазине приложений. И, во-вторых, то, что радио «Спутник» разыгрывает несколько компактных колонок. Зайти можно в нашу группу ВКонтакте, найти соответствующий пост, под которым поставить лайк и стать участником этого розыгрыша. Очень удобная колонка. Слушать можно музыку с Bluetooth, радио волны, естественно, можно ловить. Ну и вес ее достаточно небольшой, чтобы взять ее с собой в машину, в поход, на дачу, да куда угодно. Заходите и выигрывайте. Мы же переходим к обсуждению актуальных новостей. Сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки в марте. В официальном сообщении вице-премьера Александра Новака мера не связывается с ответом на введение потолка цен странами Запада. Однако о возможном снижении объемов как одном из вариантов контрсанкций ранее говорил президент России. Сейчас эту новость обсудим вместе с заведующим сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире «Радио Спутник». Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Германович, ну вот президент ранее говорил о том, что будут приняты меры. Сейчас вот Новак, ну, одну, наверное, скорее всего, первую, да, эту самую меру озвучил, сокращение добычи. Ожидаемо ли для вас, как для эксперта, было подобное решение?
Ну, во-первых, об этом говорилось еще в декабре, тот же Новак озвучивал вот эти же самые меры примерно, вот, поэтому, в принципе, это решение было ожидаемо, вот, и, кроме того, это, естественно, некоторое, как бы, ну, я бы сказал так, это сейчас некоторое предупреждение, что если будет играться с потолком цен, то мы будем снижать добычу, и тогда вот посмотрим, как рынок отреагирует. Так что, с моей точки зрения, вполне ожидаемая мера.
Юрий Германович, вот вы говорите, рынок отреагирует. Последние события говорят о том, что рынок – это, в общем, довольно-таки непредсказуемая вещь. А как он может действительно отреагировать? Ну, понятно, что мы ждем, ну, некого, наверное, там, дефицита, который докажет странам Запада, что российская нефть нужна без различных потолков. Но вот, тем не менее, прогнозировать нужно разные варианты развития событий. Что может получиться?
Ну, действительно, как вы правильно отметили, сейчас такая ситуация, что такой совсем уж точный прогноз сделать достаточно трудно. Но однозначно можно так сказать, что это определенный сигнал. То есть у нас появилась некоторая, значит, одна тенденция на снижение объема была еще давно, в прошлом году заявлена ОПЕК+, когда она снизила на 2 миллиона баррелей, так и оставила. Теперь вот Россия дополнительно, можно так сказать, она еще говорит, а вот мы на 500 000 сейчас еще снизим. И вообще говоря, по оценкам разных экспертов, допустимо и большее, как говорится, снижение. Поэтому это определенный сигнал, и в рынке, как правило, на эти сигналы реагируют и, ну, естественно, в сторону как бы нарастания дефицита, то есть повышения цен. Но контртенденция сейчас является, в общем-то, с одной стороны, упадок определенный, ну, рецессия, в общем-то, наступает в западном мире, это раз, но с другой стороны, оживление Китая. Вот эти вот тенденции, они будут как бы продолжать бороться, и они будут определять как бы дальнейшую динамику. Вот. Но я считаю, что вот это снижение, которое как бы заявлено, оно вкупе вот со всеми остальными ситуациями, которые будут, оно должно, в общем-то, привести к определенному повышению цен, по крайней мере, как бы стремлению повысить цены, и это должно вот некое, как некое предупреждение сыграть.
Скажите, пожалуйста, Юрий Германович, ну вот и мы как бы исходим из того, что это некая контрсанкция, хотя понятное дело, что Новак вот это не отмечает, просто что решили в качестве там, как-то у него указано, жеста доброй воли или добровольно, вот он как пишет, снизить. Тем не менее, все равно ждем ответа от западных стран, которые, в общем-то, от российской нефти вообще, в принципе, отказаться хотят. Не будет ли это, скажем так, холостым выстрелом, потому что, ну, западные страны вроде как не собираются покупать.
Понимаете, тут ситуация такая. Это, ну, опять же, как бы трудно сказать. Но это реакция, как бы, ну, без реакции нельзя на такие вещи оставлять. Внимание, следующий ход со стороны западных стран был бы понижение потолка. Собственно, они на это и рассчитывали. Когда они вводили потолок, в общем-то, сейчас можно заметить, что и потолок, и по нефти, и по нефтепродуктам, он является относительно комфортным. Поэтому весь смысл этого потолка, с моей точки зрения, это возможность его дальше понижать и таким образом оказывать давление. А мы вот начинаем теперь показывать, что у нас есть инструменты и контрдавления. В свое время эксперты ДП, в общем-то, оценивали, насколько может Россия, вообще говоря, относительно безболезненно снизить добычу. И, в общем-то, там были достаточно как бы значительные объемы, ну, по крайней мере, на относительно короткий срок. Потому что более длительное противостояние, оно, конечно, будет потом труднее восстановить это все. Вот. Это связано уже с характером как бы месторождений. Но, тем не менее, в течение, условно говоря, этого года определенный коридор для вот такого обмена любезностями, как говорится, имеется. Поэтому вот посмотрим, как будет дальше развиваться событие.
Юрий Германович, вы уже упоминали о том, что ОПЕК в прошлом году, да, снизил добычу. И это...
Ну, точнее, она не стала повышать, так вот.
Ну, там было и снижение, по-моему, такое символическое для ОПЕК, но, тем не менее, по-моему, было небольшое. Ну, так или иначе.
Ну, да.
Помню, что была очень острая реакция американцев на это дело. Там, по-моему, пытались их убедить не снижать, и увеличить пытались убедить, но, в общем, не удалось им это. Как считаете, вот сейчас на снижение российской добычи будет какая-то международная реакция? Я имею в виду не ценовая, а ну вот высказывания какие-то. Может быть, кто-то свое неудовольствие выразит?
Ну, думаю, что, скорее всего, это подадут как то, что политика ценовых потолков эффективна, что вот Россия стала терять добыча, значит, теряет прибыли, и, в общем-то, это будет подаваться как определенное достижение, ну, частичное достижение целей вот всех этих ценовых потолков. То есть, с одной стороны, не очень сильно ограничить мировую экономику, но, с другой стороны, лишить Россию доходов. Я думаю, реакция будет вот в таком как раз ключе. Вот. Сейчас немножко другая ситуация, потому что Европа, в общем, просела достаточно сильно. Да, в общем-то, и во всем мире склонность к рецессии есть, несмотря на вот то, что Китай вроде бы зашевелился. Вот. Поэтому я думаю, что реакция вот такая будет.
Угу. Там одновременно с этим, по-моему, Bloomberg пишет о том, что 3 супертанкера с нефтью идут в Китай. Я, во-первых, хотел, Юрий Германович, спросить, что такое супертанкер, чтобы понимать объемы этого самого, которые едут туда, в Китай сейчас. А с другой стороны, хочу понять, вот торговля сейчас с Китаем, она, в общем, несколько компенсирует на вот эти вот 500 тысяч баррелей, которые, о которых идет речь в снижении?
Нет, ну что значит компенсирует? То те баррели, которые мы не добудем, мы ничего с ними не сделаем.
Я имею в виду, может быть, подороже Китаю продадим, я имею в виду, и за счет этих цен нет, компенсируем.
Сейчас сказать это нельзя, потому что ценовой реакции никакой нет пока. Поэтому поднимутся цены или останутся такими же, а может быть и упадут даже, это пока, как говорится, не ясно. Uh-huh. Вот, значит, в отношении нефти есть устойчивый такой консенсус сложился, что в принципе удалось перенаправить большую часть поставок через восточные страны, в том числе и в тот же Евросоюз, просто логистика стала кривой, более дорогой и так далее. Вот, поэтому я думаю, что с этой, то и мало того, ведь по отчетам того же Минэнерго, значит, в прошлом году добыча нефти даже выросла несколько. Mm-hmm. Правда, там 1-1.5%, в общем, может быть, это так, погрешность и так далее, но тем не менее, она не просела, ничего как бы не произошло. Вот, и поэтому объемы, те объемы, которые как бы идут в Китай, они, в общем-то, ну вот мы в Европу продавали про вот нормальной ситуации, где-то порядка там чуть менее 140 миллионов тонн, вот, и поэтому, ну, часть сейчас, естественно, еще осталась, и так или иначе, Китай и Индия особенно, ну, в качестве, как и перевалочный пункт, да, плюс еще различные возможности как бы завуалированно эту добычу, эту продажу производить, там перевалка в море, смешение и так далее и тому подобное. То есть это вот все-таки сейчас как-то рынок каким-то образом это нивелировал.
Угу. А что касается супертанкеров, Юрий Германович, сколько в них входит?
Ну, я не знаю точных, как говорится, цифр, сколько входит в супертанкере, но, по крайней мере, это, наверное, на уровне там 100 тысяч тонн, что-нибудь такое.
Ну и сами супертанкеры, наверное, могут быть разными. Да,
я думаю, что тут, к слову, не надо этому как бы...
Да, ну оно звучит, конечно, здорово, особенно когда об этом СМИ пишут, о том, что супертанкер едет. Юрий Германович, ну это западные СМИ пишут, мы им только чуть-чуть доверяем, нужно проверять всегда эту информацию, так или иначе. Вот давайте вернемся немножко к ОПЕК. Мы же знаем, что страны ОПЕК – это крупнейшие нефтедобытчики. Как внутри ОПЕК? Будет ли какая-то реакция, как вам кажется?
Ну, не знаю. Тут достаточно трудно как бы прогнозировать на реакцию ОПЕК. Пока что, в общем-то, это где-то полмиллиона баррелей. Оно могут другие страны ОПЕК как бы увеличить, остаться в рамках того 2 миллиона баррелей и так далее. Но с моей точки зрения... Значит, ОПЕК продолжит такого же уровня как бы сокращения, то есть это добавится к общему сокращению мировой добычи нефти. Потому что, в общем-то, были разговоры как бы о том, чтобы вот, может быть, еще увеличить сокращение и так далее. Так что я думаю, что это было как-то все-таки согласовано со странами ОПЕК, такое решение. Причем не сейчас, а раньше, еще это в декабре.
Просто любопытно, на самом деле, действительно, как ОПЕК отреагирует на это, будет ли поднимать или будет опускать, ну, в ближайшее время, видимо, мы поймем.
Да, мы это увидим.
Юрий Германович, еще по поводу соблюдения экспортерами российскими запрета на торговлю со странами, поддержавшими потолок. Так ли все здесь однозначно? Действительно в интересах компании соблюдать этот самый запрет?
Ну, это решение, на самом деле, которое принято, вот что значит интересы, это не рыночное решение однозначно. То есть оно не связано с понятиями там прибыли или понятия эффективности и так далее. Это политическое решение. Оно не рыночное, потому что, по идее, количество сделок ограничивает, как говорится, дает рынок, формирует спрос, предложение, цены и так далее. Если этого нет, это вот идет регуляторная как бы вещь. Она политическая, и в принципе она с выгодой-невыгодой компании, она никак не связана. Это в каком-то очень продолжительном периоде, для чего это вообще, ну, с моей точки зрения, делается? Потому что если, условно говоря, экономика России рухнет, то тут заработают все, это правда. То есть просто на разграблении ресурсов. И вот с этой точки зрения это вот определенная перспектива выгоды. Вот. А с точки зрения экономической, это внеэкономические меры, поэтому тут я бы не стал говорить о...
Юрий Германович, разрухи нам, конечно же, не нужно. Спасибо вам за подробный анализ ситуации. Юрий Рыков, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов, в эфире «Радио Спутник». Тему продолжим с президентом инвестиционной компании «Московские партнеры», автором телеграм-канала «Биткоган», экономист-финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в эфире «Радио Спутник». Евгений Борисович, приветствую вас.
Да, добрый день, друзья.
Евгений Борисович, ну, подскажите, пожалуйста, вот сейчас сокращение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Ну, первый вопрос к вам, как к аналитику финансовому, финансисту, что будет с ценой на нефть?
Ну, давайте так. Вот мы имеем дело с неким фактором. Давайте посмотрим, что происходит с нефтяными ценами в моменте. Ну, я вижу, что, естественно, они немножко подрастают. Но я бы не сказал, что рост какой-то драматический характер носит. Ну да, на 2,3% растет бренд. Соответственно, примерно на ту же величину растет и VTI, и сорт американской нефти. Но ничего такого экстремального я не вижу в данной ситуации. Ну, немножко подрастает. До этого падало. Вообще, если мы посмотрим динамику нефти за последнее время, она определяется несколькими факторами. Ну, сперва нефть довольно сильно просела, доходила аж до 79-78 долларов за баррель, когда стало известно, что, в общем-то, мировая экономика начинает входить в рецессию. После этого вышли данные о том, что китайцы будут очень активно стимулировать свою экономику, что Китай выходит из политики zero COVID, моментально цены на нефть тоже стали корректироваться наверх. Ну и вот дальше китайцы, собственно, вышли из своего Нового года. Оказалось, что ожидания тоже немножко завышены, цены на нефть чуть-чуть просели. И вот, собственно, вот эти колебания между 82 и 86-87 долларов за баррель в очень узком коридоре нефть торгуется. Это, как говорится, факты. Что будет дальше? Ну, вы знаете, предсказывать нефть – это самое последнее дело. Если мы увидим цифры по мировой рецессии более жесткие, если мы увидим замедление экономики, прежде всего в экономике США, может быть, Китая, то действительно цены на нефть имеют шанс пробить 80-й уровень, пойти, может, на 75-77. Ну и, соответственно, просядут и евро, и все остальное. Но пока рецессия видится, ну, пока наносит, скажем так, достаточно мягкий характер. Но тут многое зависит и от риторики Федеральной резервной системы, и от того, насколько они будут далее агрессивно поднимать ставки. От того, как будут другие регуляторы, в частности, Банк Англии, ЕЦБ, и дальше поднимать ставки. Потому что они с этим очень мощным оружием, этой дубиной, могут и доиграться. Лишний раз поднимая еще ставку, но это реально может начать очень здорово бить и по занятости, и по, в общем-то, мировым темпам роста экономики, поэтому и нефть может отреагировать. Но пока вот мы видим реакцию такую, она достаточно спокойная, и ничего не говорит о том, что впереди какой-то безумный рост, ну и нападение, нынешний плюс 2%, что-то как-то мало похоже.
Угу. Евгений Борисович, справедливый вопрос касательно поступлений в бюджет. Ну, соответственно, сокращаем добычу, сокращаем продажу, бюджет недополучает определенное количество денег. Насколько серьезным может быть это недополучение?
Ну, давайте так. В январе у нас с вами рекордный дефицит бюджета. Чуть менее 2 триллионов. Это много. Это, как говорится, факты. Запланирован у нас дефицит бюджета на этот год 3 триллиона. Но, скорее всего, мы с вами увидим реальный дефицит. Я не хочу спекулировать здесь. Знаете, кто-то говорит, это будет там 5, это 6, это 7. Не знаю. Мы, знаете, тоже много чего знали в прошлом году. А по факту все произошло по-другому. Поэтому, скажем так, дефицит бюджета будет больше. Соответственно, скорее всего, это будет приводить к тому, что ФНБ будет таять более быстрыми темпами, потому что Минфин в рамках бюджетного правила будет вынужден более активно продавать юани, ну, для того, чтобы пополнять просто запасы денег для финансирования дыры в бюджете. Ну, а рубль, ну, смотрите, что рубль. Рубль потихонечку стремится на юга, иначе говоря, вниз. Мы видим сейчас рубль на уровне почти 73 по доллару или 10.70 примерно по юаню. Многое еще зависит от политики Центрального банка. Сегодня, скорее всего, ставку не изменят, но в дальнейшем могут и немножко поднять. Это опять же будет бить по экономическому росту. Ну, как-то так. Вот так и живем, как говорится.
Евгений Борисович, да, кстати, для радиослушателей скажу, что ставку Центробанка намерены во второй получасовке нашей программы обсудить, поэтому не переключайтесь, будем об этом подробно говорить. Что касается сокращения добычи нефти, Евгений Борисович, ну, про рубль вроде как проговорили, но, тем не менее, вот отдельно сакцентировать внимание, еще ослабеет в связи с сокращением добычи, или это вряд ли повлияет на курс рубля?
Вы знаете, вот сильно драматически в моменте это не повлияет. Оно уже в тренде. Мы видим, что еще недавно рубль по отношению к тому же юаню был 8,5-9, вот сейчас уже 10,70. Был там, не знаю, 65 по отношению к доллару, сейчас 73. Ну, возможно, еще мы увидим некую просадку рубля. Может быть, мы увидим 74-75 уровень. Наверняка увидим. Ну, честно говоря, наши экспортеры только обрадуются. Для них это прямо манна небесная, потому что при текущих уровнях они работают на уровне, ну, где-то операционной рентабельности, особенно на 60-х уровнях по доллару. Вот. То же самое и те, которые торгуют с Китаем, я имею в виду экспортеры, тоже как бы, чем рубль здесь слабее относительно юаня, тем лучше. Вот, я думаю, что по юаню мы где-нибудь 11-й, может быть, 12-й уровни, ну, в какой-то момент, наверное, через месяц-другой вполне можем увидеть. Но вы знаете, разговаривал с рядом клиентов своих, они говорят, ой, ужас, 90, там, 120. Ребят, не будет этого. ФНБ пока достаточно денег, и в рамках бюджетного правила они будут продавать юани, если, ну, надо будет, значит, стабилизировать ситуацию. Это во-первых. Во-вторых, есть возможность заимствовать у страны маленький долг. Ну и в-третьих, у ЦБ есть достаточно большой арсенал инструментов, в частности, как подъем ставки, если это будет необходимо, хотя это нежелательно, конечно, для экономики, так и изменение норм резервирования. Снова поднять, вернее, снижение планки по разрешенному объему выводов денег за границу. Ну, то есть, слушайте, механизмы есть, поэтому вот психовать я бы не стал раньше времени.
Mm-hmm. Ну, то есть привязываться конкретно именно к сокращению добычи нефти, но тут по поводу курса рубля не стоит зацикливаться на этом. Евгений Борисович, а скажите, пожалуйста, вот я уже вижу там в комментарии к новостям спрашивают, что будет с ценами на бензин?
Ну, знаете, нашли, кого спрашивать. Я все-таки не по этой линии. Вот, это, наверное, вам надо спрашивать нефтяников. Ну, вы знаете, скорее всего, я что-то не помню ситуации, чтобы они у нас падали. Обычно у нас только растут в данной ситуации. Так что я думаю, единственное, смотрите, учитывая, что у нас есть сейчас потолок цен на российские нефтепродукты и в определенном смысле проблемы с поставками за рубеж, именно нефтепродуктов, возможно, будет какое-то легкое, а может и нелегкое затоваривание, я не знаю этого. Так что, возможно, здесь цены, ну, может быть, даже просядут. Но еще раз говорю, теоретически должны просесть. А практически, вы помните хоть раз, чтобы у нас цены на нефтепродукты дешевели? Ну, я что-то такого не помню.
Евгений Борисович, один раз было, ну, я, по крайней мере, помню. Я не так пристально за этим слежу, поскольку я не автовладелец.
Видимо, вы долго живете. Видимо, очень долго живете.
Скажите, пожалуйста, вот вопросы еще от слушателей поступают, спрашивают, ну, может быть, не ваш профиль, но может на порассуждать, что называется. Не хотят ли нам создать ситуацию с дефицитом топлива при возможной эскалации конфликта и увеличении его масштабов?
Ой, вы знаете, задача санкций – это ослабить страну, сделать так, чтобы не было меньше валютных поступлений. Я не думаю, что кто-то думает, в конце концов, о том, о дефиците или профиците топлива. Вот. Но, вы знаете, здесь еще раз говорю, наверное, лучше все-таки спросить здесь нефтяников, наверное, это не моя тематика. Но давайте рассуждать по-другому. В чем задача санкций, в чем задача этих потолков и так далее? Уменьшить количество средств, которые поступают в российскую экономику, которые идут на формирование доходной части бюджета. Ну, вот это основная задача. А все остальное, это уже, извините, из области спекуляции.
Действительно, ну просто в этих условиях сокращение, ну, то есть задача санкций – сократить доходы российского бюджета, а здесь мы сами сокращаем добычу нефти, соответственно, возможность своих доходов бюджета. Ну, то есть из этой логики выглядит как выстрел себе в ногу.
Ну, есть такой мировой чемпионат по стрельбе в собственную коленку. И, вы знаете, там на призовых местах довольно часто наши стрелки находятся. Ну, что делать? Это спорт, который мы любим. Вот. Но, вы знаете, я бы сейчас все-таки не был огульным, потому что можно постебаться там на эту тему, но иногда это бывают вынужденные меры, поэтому я бы подходил все-таки осторожно к этому. Просто так это не делается. И иногда принцип взял билет и сошел на злого кондуктора, но он не всегда работает.
Евгений Борисович, спасибо вам большое. Президент инвестиционной компании «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган», экономист, финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в эфире «Радио Спутник». Я же вот хочу добавить сообщение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия обсуждала с рядом стран-участников ОПЕК+, планы по принятию решения о сокращении добычи нефти. Ну, соответственно, какая-то реакция, наверное, стран ОПЕК+, в ближайшее время будет, но, по крайней мере, теперь мы понимаем, что эти страны были предупреждены, и это не является односторонним решением России. Сергей, ваш вопрос, мы на него отвечали в первой части, в самом начале нашей программы. Радио Спутник приложение, скачивайте и слушайте на него ответ. Сейчас выпуск новостей, и далее продолжим.